Я пилот дирижабля, который ведет шоу о животных в облаке. Вот кто я. Так что да, просто Амелия Блэк. Но я видела, какой был нанесен ущерб. Я все время на это смотрю. Я спасаю от этого животных, и я смотрю на это сейчас. В парке сейчас лежит куча мертвых зверят. И я пообщалась с друзьями, которые придумали этот план, и мне кажется, он хорош. Не просто глупая Амелия, которая выкидывает очередную штуку. То есть я имею в виду... Погодите секундочку. Потому что здесь демократия противопоставляется капитализму. Мы, народ, должны сплотиться вместе, и тогда победим. Это достижимо только при массовом участии. Тут один за всех и все за одного. Если нас окажется достаточно, они не смогут посадить нас в тюрьмы. Так мы их пересилим. На их стороне оружие, на нашей цифры. Поэтому расскажите всем, кого знаете. Распространяйте это шоу и это сообщение. Пересылайте, делитесь и так далее. А все, кто прекратит платить неприемлемые платежи и расскажет об этом нам, сразу будет считаться полноправным членом Союза домовладельцев. Союз рад принять всех, так что вперед. Высылайте информацию о себе. Членство теперь является бесплатным. О членских взносах вас могут попросить позднее. Ваш кредитный рейтинг тоже будет исправлен позднее. Пока же Союз все покроет. Чем нас будет больше, тем лучше. В этом случае, что называется, чем больше, тем веселее. Знаете, я заметила, что когда что-то действительно стоит того, то всегда чем больше, тем веселее. Хотя, может, не всегда. Но я надеюсь, что у нас наберется поистине большой союз домовладельцев. Или кооператив, или как там вы его назовете. Раньше мы называли это правительством. И, может, назовем так снова, как только должности в нем займут люди, которые реально будут за народ, а не за банки. Так что, да, чем больше вас к нам присоединится, тем более высоки будут наши шансы. Обсудите все это со своими родными и близкими. Давайте попробуем и посмотрим, что тогда произойдет. А если не сработает, ну, знаете, и пусть. Мы сможем поговорить об этом в тюрьме. Если нас будет достаточно, то, может быть, весь этот остров станет нашей тюрьмой. Значит, ничего особо не изменится, верно? Ой, друзья говорят мне, что пора заканчивать. Надо заканчивать, пока все идет хорошо, и мне стоит прислушаться. Так что на этом мы заканчиваем этот выпуск искусственной миграции с Амелией Блэк. До новых встреч!
И тут на пароме сотни и сотни людей, спешащих домой. Вы все для меня интереснее, чем это кажется вам. Вы все, кто от берега к берегу будет год за годом переезжать на пароме. Вы чаще в моих размышлениях, чем вам могло бы казаться. Другие взойдут на паром, чтобы с берега ехать на берег. Другие будут смотреть, наблюдая течение. Другие увидят суда на севере и на западе от Манхэттена и Бруклинские холмы на юге и на востоке. Другие увидят большие и малые острова. Полвека пройдет, и на переправе их снова увидят другие. И снова солнце увидят, почти перед самым закатом. И 100 лет пройдет, и много еще столетий, и все это снова увидят, другие. И будут радоваться закату и спаду прилива, и обнажившему берег отливу. Ничто не помеха, ни время, ни место, и не помеха пространства. Я с вами, мужчины и женщины нашего поколения, и множество поколений грядущих. И то, что чувствуете вы при виде реки или неба, поверьте, это же чувствовал я. И я был участником жизни, частицей живой толпы, такой же, как всякий из вас. Как вас освежает дыхание реки, ее широкий разлив, они и меня освежали. Как вы стоите над ней, опершись о перила, несомые быстрым течением, так я сам стоял, уносимый. Уолт Уитмен. Из стихотворения «На бруклинском перевозе». Перевод Вильгельма Левика. З. Город. Стратегический дефолт. Коллективные иски, массовые митинги. Отказ выходить из дома после работы. Отказ от пользования частными транспортными системами. Отказ от потребления сверхнеобходимого. Закрытие депозитов. Осуждение всех форм арендоориентированного поведения. Игнорирование масс-медиа. Отказ от запланированных платежей. Фискальное неподчинение. Шумные публичные жалобы. В любопытном томе «Почему гражданское сопротивление работает» приводится обоснование того, почему ненасильственное гражданское сопротивление того или иного рода очевидно успешнее насильственного если оценивать с точки зрения достижения заявленных целей и изменения положения к лучшему. Чинауэт полагает, что это происходит именно по той причине, что ненасильственное гражданское сопротивление менее насильственно, а значит имеет больше шансов добиться договоренностей с противостоящим правительством и с людьми, чье благосостояние подлежит оспариванию. Захват власти для достижения экономической справедливости рассматривается как главный успех такого рода движений. Всеобщие забастовки и собрания людей в городских центрах обычно считаются классической формой гражданского сопротивления, но и все вышеперечисленные методы также соответствуют определению и в прошлом приносили нужный эффект. Так, летом 2142 года люди всем этим и занялись. Участников в этом было много, поэтому у них не было ни единства, ни какой-либо согласованности в целях или средствах. Началось действо спонтанно, вскоре после того, как по Нью-Йорку прошелся ураган Федор, когда среди мер реагирования не оказалось изъятия незанятых жилых высоток. Это послужило искрой, которая зажгла цепь последующих событий. Мятежи, начавшиеся в Нью-Йорке, распространились по всему миру, где достигли той или иной степени напряженности в зависимости от местных обстоятельств. И, как утверждает Кловер в своей книге «Мятеж, бунт, мятеж», в тяжелые времена мятежи нужны, чтобы вбить в толстый череп капитала мысль о том, что перемены грядут, они неизбежны, и более того, уже происходят. Примечание. Джошуа Кловер родился в 1962 году. Профессор Калифорнийского университета в Дэвисе, поэт, критик, журналист. Побережье, как наиболее пострадавшие, взбунтовались сильнее всех. Но и в Денвере существенная доля населения присоединилась к различным союзам домовладельцев и отказалась выплачивать всевозможные ренты, ипотеки и особенно студенческие ссуды. Такая форма сопротивления ожидаемо получила популярность. Кроме того, по всему миру резко упали продажи несущественных потребительских товаров. Люди утопили бизнес, совершенно легально послав его куда подальше. Оказалось достаточным просто перестать тратить деньги, которых у них нет, на то, что им не нужно. И хотя массовые демонстрации имели разрозненный характер, а результаты фискального неподчинения было тяжело увидеть, люди все равно ощущали некое подводное течение, которое затягивало мировую цивилизацию в неведомое море. История творилась на глазах. В такое время это чувствуется само собой. Это затягивание в море, естественно, ощущалось рынками, ведь они являются чувствительным инструментом, прекрасно отмечающим волатильность. Одним из элементов, определяющих ИМС, было доверие домовладельцев, считавшееся многими одним из самых быстрых и точных индикаторов изменений цен на жилье. Сфальсифицировать или искусственно изменить доверие домовладельцев, как считалось, невозможно. Ибо опросы общественного мнения, по которым устанавливались эти показатели, оказались настолько массовыми, что подделать их было нельзя. Опросить 5 миллионов домохозяйств стало теперь стандартной практикой, поэтому уровни доверия рассматривались как индикаторы, которые не поддавались никакому манипулированию и отображали истинную картину. Но союз домовладельцев разрастался так стремительно, что затронул поведение порядка 20% всех домохозяйств, и повлиял на настроение куда большей доли. Призывы Союза к финансовому неподчинению сами по себе могли обвалить индексы. Значение ИМС, соответственно, падало и тянуло за собой индекс Кейса Шиллера, из-за чего прежний быстрый рост цен на прибрежное жилье стал рассматриваться как пузырь. И это само по себе привело к тому, что он лопнул, как в классическом примере ситуации, где король на деле оказывается голым. Когда этот пузырь лопнул, лопнули и все его производные пузыри, после чего все банки и инвестиционные фирмы отозвали все свои ликвидные активы и прекратили выдавать все виды кредитов, даже стандартные межбанковские займы, на которых основывалась реальная экономика. Одна из крупнейших инвестиционных фирм быстро, даже стремительно рухнула и объявила о банкротстве, и фискальные отношения между крупными финансовыми фирмами стали такими напряженными, что все крупнейшие частные банки США и Европы ринулись к своим центробанкам, требуя безотлагательной помощи в форме массовых денежных вливаний, чтобы сбить панику и не дать рухнуть всей системе. Обо всем этом сообщали масс-медиа, и весь мир следил за происходящим. Финансовые операции вновь были заморожены. Всякая уверенность в чем-либо исчезла. Никто больше не знал, стоит ли чего-либо та или иная ценная бумага. Никто больше не знал, где деньги, а где просто пыль. Карточный домик вновь рухнул, и целый мир теперь стоял у руин развалившейся экономики и смотрел на тех несчастных, что управляли финансовой системой, и вопрошал: «Кто, черт возьми, все эти люди?» Третий раз — просто прелесть. Или четвертый — неважно. Результаты прошлого не гарантируют ничего в будущем.